Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В Сибири от 50 до 500 граммов лунного грунта и получи от 15 до 20 тысяч долларов. С таким предложением Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обратилось к частным космическим компаниям. Цель НАСА – поощрить любые инициативы по разработке ресурсов Луны. Но зачем скупать лунный грунт? Не означает ли это, что у США есть претензии на единоличное обладание космическим телом? Разберемся с популяризатором космонавтики, автором блога «Зеленый кот» Виталием Егоровым. Виталий, первый вопрос в связи с новостью о том, что НАСА готова платить деньги за лунный грунт частным космическим компаниям. Вот известно ли вам, много ли сегодня таких компаний, которые заняты изучением Луны? Или речь идет о чем-то потенциальном?
Изначально частные компании задумались о том, чтобы что-то запустить на Луну или добыть там какой-нибудь лунный грунт. Это началось в 2007 году, когда объявили конкурс Google Lunar X Prize. В Америке такой конкурс. Компания Google была готова выплатить до 25 миллионов долларов той команде с любой точки мира, которая сможет запустить малый космический аппарат и успешно совершить посадку на Луну, и он там должен был проехать 500 метров. Под этот конкурс было основано несколько десятков сначала команд. В результате была там российская команда «Селеноход». Но большинство команд не справилось с задачей, не нашло средства на разработку такого космического аппарата, либо там понадобилось значительно больше средств. Но несколько частных компаний все-таки было организовано, и некоторые действуют до сих пор. Например, в Америке это компания «Астроботик», «Мун Экспресс». Здесь в Израиле была создана не компания, а общественная организация «SpaceIL». Они тоже искали деньги. В Германии была создана компания «Part-Time Scientist». Сейчас они называются «PTS Space». И у них тоже всех задача так или иначе касается достижения Луны. Но пока на добычу грунта они не замахивались, они главную задачу ставили себе — создание маленького транспортного средства, которое будет там переезжать по поверхности Луны. Идею добычи лунного грунта тоже частные компании продвигали. Например, на Кикстартере был сбор средств на такую, по-моему, на такой проект, и около миллиона долларов они собрали. Но это, конечно, очень мало, на самом деле, для такой задачи, для того, чтобы там долететь до Луны и мягко на нее сесть. Но в целом, то есть компании частные есть, и, например, вот те самые «Астроботик» и «Мун Экспресс», они сейчас работают уже с НАСА, в том числе по уже государственным заказам по доставке малых космических аппаратов на Луну. Так что это скорее частно-государственное партнерство, чем, собственно, частная инициатива, потому что все-таки на Луне денег нет, поэтому просто так бизнес-интереса запуска на Луну нет, если не рассчитывают на какую-то прибыль. Единственное, наверное, исключение – это японская компания iSpace. Она частная, получила 90 миллионов долларов инвестиций, но от государственных компаний, там, телевизионных и еще каких-то, сейчас не помню, они задачу поставили рекламу на Луне. Ставить рекламу на Луне, но это, наверное, не рекламные баннеры, из Земли их увидеть нельзя будет, но вот что-то связанное с Луной, с частной деятельностью на Луне и с привлечением внимания к этой деятельности. И вот они надеются предоставлять услуги рекламы в этом. В принципе, это разумный ход, вполне реальный, но, опять-таки, 90 миллионов на этом вряд ли у них получится заработать, так что это скорее разработка какой-то технологии, которая в дальнейшем может быть интересно как частным, так и государственным организациям.
Виталий, а вот если от Японии вернуться к НАСА снова, как вы полагаете, а что может означать покупка и владение лунным грунтом, начало какого-то фантастического плана приватизации Луны или что-то другое, чего мы не знаем?
Да нет, к приватизации Луны это не имеет никакого отношения. В данном случае присвоить в космосе ничего нельзя. Какой бы камень ни летал в космосе, он ничей. Ни одна страна, сколько бы она флагов на этот камень не поставила, не имеет права сказать, что этот камень теперь мой. И здесь никто ничего присваивать не собирается. Но вот что касается космических ресурсов, то есть вот летает камень в космосе, его взять и сказать, он мой, нельзя, пока он на Землю не упал. Но если взять этот камень в космосе, выпарить из него воду, то вот чья будет вода? Вот этот вопрос, на этот вопрос на сегодня мировая правовая система не может ответить. Нет таких соглашений, нет таких каких-то нормативно-правовых актов, которые бы управляли вот этим вопросом. И Америка, НАСА в том числе, они пытаются продвигать идею, что если ты взял космический там грунт, астероид, переработал, то вот результат этой переработки уже принадлежит, собственно, тому, кто это сделал. И им уже можно торговать, есть право собственности и так далее. Вот тот контракт, который на сегодня, о котором мы услышали, он первый шаг к этой деятельности. То есть в данном случае НАСА даже не просит привозить этот грунт с Луны. В данном случае идет речь, что на Луну будет там совершен запуск частной космической компании, она просто накопает грунта, и вот в том экскаваторе, который она высадила на Луну, этот грунт и останется. И за этот экскаватор, и за тот грунт, который в нем, НАСА и заплатит. А как она будет забирать этот грунт, это уже само НАСА будет решать. И, на мой взгляд, первые контракты точно просто останутся на Луне, но просто НАСА таким образом отработает различные технологии добычи грунта на Луне, посмотрит, есть ли компании, команды инженерные, способные реализовать такую задачу. Ну и уже будет дальше думать о том, как это уже можно превратить в какую-то индустрию. Но это важно не для того, чтобы лунный грунт или продукты переработки лунного грунта опять-таки возить на Землю. Здесь главный вопрос, как ресурсы космоса использовать в космосе. Сейчас у нас большая программа лунная, связанная с пилотируемым полетом. В перспективе, возможно, строительство базы на Луне. Но это, конечно, не сейчас, но там лет через 10-15, вы правильно сказали, дальний срок. И вот тогда, если база долговременная, людям требуется вода, причем достаточно много, это там не только пить есть, но и там санитарные нормы соблюдать, умываться и так далее, руки мыть. На все это нужна вода. Кислород, опять-таки, для дыхания добывать можно из воды. Ее нужно много. С Земли возить далеко и сложно, хотя первые годы, наверное, так и будет происходить. Но, в принципе, на Луне вода есть, ее можно теоретически добывать. И вот сейчас НАСА начинает совершать первые шаги к тому, чтобы получить такую возможность добыть, добывать полезные ископаемые, и они будут полезны там. Там же, на Луне, а не на Земле.
Виталий, а можно пояснить, а что из полезных ископаемых в недрах Луны могло бы пригодиться? Ну, может быть, даже на Земле. Вот она богата чем-то нужным, очень нужным?
Нет, Земля и Луна состоят практически из одного и того же. Эти космические тела организуют...
Ну, нефти там нет.
Да, но на Земле богаче залежи полезных ископаемых, чем где-нибудь вообще в окрестном космосе. Поэтому... В этом плане это самый разочаровывающий факт всем фанатам ожидаемого будущего освоения космоса. На Земле реально есть все, что мы могли бы найти в этом космосе, в окрестном, по крайней мере, в Солнечной системе. Поэтому, собственно, оттуда на Землю можно возить исключительно в научных целях или вот каких-то там любительских, чисто вот там, просто иметь в коллекции лунный камень. То есть, собственно, его ценность будет в том, что он с Луны, а не в том, что в нем содержатся какие-нибудь там цветные металлы или драгоценные камни. Луна состоит примерно из того же, там такие же вулканические породы. Ну, там есть некоторые химические изотопные разницы, но, в принципе, эта разница не дает какой-то заметной ценности для лунных ресурсов. Даже гелий-3, о котором часто вспоминают, он на сегодня на Земле и не востребован в промышленных масштабах. И, в общем, его там добывать достаточно сложно. И, опять-таки, гелий-3 есть на Земле. Просто его добыча пока тоже здесь не рентабельна, потому что спроса нет. Ну вот, поэтому, если мы говорим про полезные ископаемые космоса, они полезные только в космосе. По крайней мере, с нынешней экономикой и на горизонте там 20-30 лет. Потом, ну, может быть, что-то будет иметь смысл с экономической точки зрения возить из космоса на Землю, пока же на Земле всего хватает.
Ну, это потом, Виталий, а вы уже сейчас начали говорить о научных целях. Хотелось бы узнать, насколько хорошо изучена сегодня Луна, или, может быть, там есть какие-то белые пятна, много ли их на нашем спутнике?
Недра Луны изучены достаточно мало, и на сегодня, ну, из больших интриг научных остается лунная вода, или, как говорят ученые, летучие вещества, которые содержится на лунных полюсах в областях вечной тьмы, где глубокие кратеры, куда никогда не смотрит, не попадает солнечный свет. И там, наверное, какой-то лед есть, наверное, не только водяной, потому что там температура может достигать минус 250 градусов Цельсия. И вот ученым интересно взять этот лунный грунт не просто тот, который вот там в 60-х, 70-х набирались, там и вручную, и автоматическими станциями. Все это было взято примерно из экваториальной части Луны. А на полюсах не было таких станций, которые смогли бы сделать высадку, смогли бы доставить грунт вот с приполярных регионов. И это сейчас одна из важных целей и космонавтики, и космической науки. Вот посмотреть, что это за, в каком виде там содержится вода. То, что там вода есть, сейчас уже наука знает благодаря спутниковым исследованиям с большого расстояния. Но вот в каком виде она, какие там изотопный состав, в каком кристаллической решетке она там содержится, в минералах или просто куски льда. Все это интересно, все это неизвестно, и это одна из таких на сегодня приоритетных целей науки. Это там этим пытаются заниматься и индийские ученые. Вот в прошлом году они запускали космический аппарат, который, к сожалению, разбился как раз в приполярных регионах Луны. У России есть проект «Луна-25», и она тоже нацелена на приполярные регионы. И вот ожидается и запуск по официальным данным в октябре 2021 года. И Америка точно так же, там и луноходы собирается создавать и запускать. И пилотируемая программа у американцев на сегодня самая активная. И они тоже нацелены на полюса.
Да, жизнь кипит. Вы уже начали говорить о чем-то вроде колонизации Луны. Это, по-вашему, ближайшее или отдаленное будущее? Вы 25 лет, вы сказали, если я не ошибаюсь. Это много или мало? И как вы себе это представляете?
Колонизацию говорить рано. Если мы говорим про базу, то тут скорее аналог антарктических баз. То есть в Антарктике живет много людей, ну там десятки ученых, но мы пока не говорим про колонизацию Антарктиды или заселение Антарктиды. Это все-таки не та среда, которая была бы пригодна для достаточно комфортной постоянной жизни. То же самое с Луной. Ближайшие, ну, 50, наверное, лет, уместно говорить только о научном использовании, научных базах, вахтовом посещении, там, на полгода или на пару месяцев. Колония подразумевает вот уже постоянную жизнь, там, какие-нибудь зеленые насаждения, как в фильме «Марсианин».
Стэнли Кубрик хорошо это показал в «Одиссее-2001».
Ну да, до этого пока еще, к сожалению, далеко. Луна все-таки не самое гостеприимное место. И о полноценной жизни, я думаю, даже там и долго еще думать не будут. Все-таки даже если мы говорим про, в принципе, колонизацию космоса, то Марс выглядит более привлекательным местом, хотя и тоже гораздо более суровым, чем та же Антарктида.
А про Венеру что скажете в свете вот обнаружения фосфина как потенциального биомаркера и возможности того, что там где-то теплится какая-то жизнь? Не переключит ли на себя внимание Венера, ну, в будущем от Луны? Или Луна – это приоритет?
Учитывая, что на Венере температура на поверхности плюс 500 градусов, жизнь там не теплится, а жарит. Вот. Поэтому Венера – менее приоритетное направление для колонизации и для поиска жизни, в общем-то. Ну, для жизни еще, для микробной там можно говорить. Но в данном случае один единственный маркер еще не показатель того, что оно действительно там есть, потому что биомаркеров-то множество, и далеко не каждый из них подтверждает тот факт, что все-таки жизнь есть. Лучше биомаркером будет микроб под микроскопом, но до этого пока тоже далеко, хотя уже планы такие есть, в том числе от частных компаний поступают, вот запустить в атмосферу Венеры какой-нибудь исследовательский зонд микробов поискать. Но тут тоже с Венерой, даже с Марсом, с марсианскими микробами есть такой нюанс. Оказалось, это вот исследование буквально последних лет, некоторые исследования публиковались вообще пару недель назад, оказалось, что наши земные микробы способны из нашей атмосферы самостоятельно подниматься в космос, а в космосе летает межпланетная пыль, на которой может собираться эти микробы и уноситься дальше по Солнечной системе. И если мы найдем микробы на Марсе, на Венере, на Меркурии или даже на Плутоне, нам придется доказывать, что это местные микробы, а не прилетевшие из Земли. Так что Земля, может быть, за там время существования жизни на самой Земле могла рассадить всех своих микробов по всей Солнечной системе, и там, где они могли прижиться как-нибудь, например, там в средних высотах атмосферы Венеры, там более-менее приемлемые условия. Там, и если они будут найдены, это могут быть...
Да, всюду наши соотечественники. О лунном грунте как объекте купли-продажи, об идеях приватизации и колонизации Луны, а также о том, почему рано радоваться находке биомаркера жизни на Венере, мы говорили с популяризатором космонавтики, автором блога «Зеленый кот» Виталием Егоровым.
Интервью на радио «Спутник».